То есть человек что-то делает, потом узнает, что это грех, потом начинает с этим бороться, и у него ничего не получается.
Получается, но срывается.
Получается, но срывается, да. То есть инерция привычки. В Библии есть интересное утверждение, я бы сказал, утверждение. Пока не было заповеди, грех был мертв. Когда появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Умер — это значит, ну, жизнь она прекрасно удивительна, если она не прекрасно удивительна, значит, я просто не живу. То есть у человека, человек начинает жить механически, он пытается с чем-то, он не по течению, не по зову сердца, этого нет. Он уже по какому-то правилу живет, втискивает себя в какие-то рамки, в рамки он в эти как-то не влазит, не знает. Ну, своими силами старается все это сделать, и не получается. И вот это называется грех. То есть есть вольный грех, есть невольный грех. Грех – это ошибка, переводится. То есть мы говорим, вот сатана, это, например, переводится как враг. Просто враг. Это обычное было народное слово, но когда его перевели сюда, и это стало ну, таким термином. А это просто враг. А грех – это просто ошибка. Просто ошибка. Ошибка – это не то, что я сделал, то, что запрещено. Ошибка – это то, что я сделал, что мне не надо делать, что я не хотел делать, что меня кто-то там ну, поманил, что-то меня прельстило. На самом деле ни я этого не хочу, ни мне это не надо. Вот в этом ошибка. Другому такое же самое действие в грех не вменяется. Например, вот есть, считается, четыре категории ну, сословий людей. Это кшатри, вайши, шудры и то, что для брахмана, скажем, нормально, то для кшатрия грех, и наоборот, наоборот, один и тот же поступок. И поэтому, во-первых, если это, я так подозреваю, если человек совершил грех, потом он узнал, что это грех, пытается что-то это сделать, это значит, он борется против, скорее всего, он борется против своей природы, является ли это грехом. Потому что грехи, они для каждой категории людей разные. Грех – это не такое вселенское что-то. Вот. Очень может быть, бороться против собственной природы нельзя. Собственная природа – это прарабдха карма, это я уже изготовлен как инструмент, мое тело как инструмент. И этот инструмент будет стремиться выполнять свою работу. Молоток стремится забивать гвозди, ключ крутить это и так далее, да, он будет стремиться к этому. Тело чувствует это, тело чувствует, в нем заложена эта программа. А в мужчине заложена программа, ну, женщину воспринимать как объект влечения, а в женщине наоборот. Вот если у мужчины такая программа, что как мужчина, вот развитая программа. То есть это нормально. И существуют рамки, чтобы это не было перехлёст, потому что... Обычное действие, правильное действие, ну, как говорят, что занадто, то не здраво, тоже есть грех. Итак, первый грех. Я вообще против своей природы. Второе – это две крайности. Я отрицаю свою природу. Вторая крайность греховная – моя природа, но только моя природа, больше ничья. И вот по моему образу подобию надо всех построить. И... Я остальные как бы виды деятельности начинаю отрицать. Вот это тоже ведет к греховной деятельности. В конечном счете это ведет к насилию над окружающими. Вот. Но если человеку... И между этим есть моя функция. Эта функция точно нигде не определена ни в одной книге. Определены, ну, приблизительные рамки. Но каждый человек, допустим, воин. Воин может быть разный. Воин может быть у него там... Сам по себе воин, он как подчиненный, есть воин, как у него там 10 подчинений, есть воин, у которого там целое государство, он, этот воин, этот кшатри, этот царь уже мыслит совсем другими категориями. У него в сердце не должно быть, скажем, там жалости, как там у взводного, например, да? что за каждого человека отвечает, а этот отвечает за судьбы страны, и он может послать там кого-то, может сердце кровью обливаться, но у него другими категориями мыслит. И поэтому, что для одного грех, для другого не грех. Просто разные функции, и поэтому... Если уж мы перешли на язык Библии, там апостол Павел, он специалист по этому поводу, и он очень много написал по этому поводу, что если... А, бедный человек, очень похоже на то, что пишет этот человек, да? Бедный человек, то, что делаю не хочу, а что хочу не делаю, а если уже делаю, что не хочу, значит не я уже делаю, а живущий во мне грех. Живущий во мне грех. Иногда грех появляется только после того, как человек ознакомился с заповедями. Всегда это появляется, это всегда появляется тогда, когда человек, это дети заповеди, есть такое словосочетание, истинный духовный учитель. Потому что пока человек не знаком с заповедями, изнутри его как-то подсказывают. Изнутри подсказывают, люди подсказывают. Но если кто-то начитанный и не мягкосердечный человек, потому что мягкосердечный человек — это тот, кто чувствует остальных. Тот, кто не чувствует остальных, а просто что-то вызубрил, он не может идентифицировать, кто перед ним находится, и может попутать. Вот там написано так, откуда он знает, кто перед ним стоит. Может, тот, кто перед ним стоит, как раз ему так и надо поступать. И наибольшая греховность появляется тогда, когда обычный человек сталкивается с законом, Божьим, и чуть-чуть не понимает его. Вот здесь грех может быть просто огромен. Могут просто очень-очень-очень-очень много людей пострадать из-за этого. И этот человек тоже страдает. Самое страшное в этой жизни – это не найти себя. В этом успешно помогают не найти себя различные общества. Ну, скажем, социальные общества, структуры, которые нуждаются в фиксированных людях, которые что скажут, что и делают. То есть средние такие люди, Все люди, они все талантливые. Вот пока в радиусе детства они все талантливые, потом чем больше они обучаются, тем меньше. И только самые непослушные, которые очень трудно поддаются обучению, потому что в принципе обучение, вы думаете, обучение делали вот эти наши учителя в школе, которые нас, первые учительницы? Нет, она... просто шудра, просто исполнитель. Она, в принципе, сама, она знает свой предмет и все. Не надо путать. Раньше писали, что учителя, врачи, там, астрологи, священники — это браман. Так вот, браман — это он и астролог, и священник, и учитель, и все. А сегодня учитель — это учитель и все. То есть, если человек этого уровня, он и учитель, он тебе может и вылечить физически, физиологически, и психику тебе поправить, и тогда он может тебе... То есть он знает, понимаете, в чем суть? Он знает, что твое тело как машину, как опытный автомеханик знает машину и как ей ладу дать. Такого ей бензина влить или такого ей бензина влить. Вот. То есть он знает марку машины. И тогда он, кроме того, обладает обычными знаниями, то есть знание, что должен быть воин делать, что должен там правитель делать, что должен священник делать, и может дать совет квалифицированный. А человек, который как неопытный автомеханик, он расскажет человеку, и тот начинает посыпать голову пеплом, пытаться делать то, что он не может делать. В принципе, люди счастливы или несчастливы только от того, что счастливы — это те, которые делают то, что могут делать, а несчастливы — это те, которые не делают то, что они могут делать, потому что им сказали, что это, видите ли, не востребовано или не надо. Если я, вот это тело как машина, где-то уже появился в этом месте, Значит, для меня есть работа, надо просто прислушиваться. Но поскольку мы ищем, мы попадаем, знаете, в такую мышеловку. Мы ищем, как себя устроить, это тело. Мы ищем для этой машины хороший гараж и хорошее это, СТО, чтобы там было. Но машина должна ездить. Если мы ищем, как себя применить, мы найдем это сразу, без проблем. Но если мы ищем хороший гараж, мы на это вот мы прямо въезжаем в мышеловку, нам говорят, что ты должен делать, как ты должен ездить, как не должен ездить. И все. И потому что если как я личность, мной управлять нельзя. Мне нельзя выписать путевку, поедешь туда, привезешь то. Нет. Личностью невозможно управлять, и поэтому системам это как бы не очень удобно. И поэтому считается самое хорошо устроившийся человек в жизни, реализовавший себя, такой, знаете, средний, что у него все как у всех. Вот такой средний, не особо выделяется. И это, я слышал это своими ушами. Я, например, был, вот когда я работал некоторое время, несколько лет, около 8 лет, машинистом тепловоза, помощником машиниста до этого еще работал. И машинист мне сказал, самый хороший машинист, это который пришел на работу, отработал от начала и до пенсии, и никто про него и не знает. А те, которые выделяются в хорошую и в плохую сторону, они, ну, вот эти герои, это нет. И он по-своему прав. Но это, знаете, такое среднее, поработал, заработал. Но мой жизненный опыт показывает, что это не так. Что таких... Он, конечно, хороший, знаете, хороший, как винтик в производстве, идеальный. Он там перерасход топлива не допустил, он нигде там на красный не проехал, никого не сбил, не задавил. Но никто про него ничего не знает, он как личность несостоявшийся, и если посмотреть, у него друзей вообще нету. А люди, которые немножко что-то нарушают, немножко, они, знаете, из этой средней массы обязательно кто-то будет вылазить. Неважно, в позитивную сторону, не в негативную, неважно. Но они сразу замечаемы. Сразу замечаемо, возникают какие-то отношения, возникает жизнь. И пропагандируемая философия, по сути, выглядит так. Удачлив тот, кто успел убежать от жизни. Убежать от жизни. То есть, понимаете? То есть вот это все среднее, все хорошо, все, чтобы это тело было хорошо, а жил-то не жил, это еще непонятно. И с точки зрения, сейчас скажу ужасную вещь такую, с точки зрения этой вселенной, но не более. То есть наша вселенная, она материальная, понимаете, да? Это духовный мир тут нет. Рай сюда включается. Если я буду так себя вести, выполнять правила предписания системы, то я попаду в рай. В рай. К Богу не попаду. Счастливым не буду. В рай попаду. А если я буду не согласен с этой системой, и даже идти за Богом, я могу попасть в ад даже. Да. Вот как пример, есть такие пандавы. Вот в Бхагавад-гите здесь описывается, ну, не сама война, а разговор до войны, непосредственно перед боем. Там были кауравы и пандавы. И пандавы вызывают как бы большую симпатию, кто Махабхарату читал. Бог от них просто не отходил. Они были герои. Кто Махабхарату, вот фильм есть такой, там около 100 серий. Сериал такой, боевик. И там обычные люди смотрят, говорят, интересный сериал, интересный боевик. И кауравы вызывают... Кауравы делали все правильно. У них эмоции были не очень. Они хотели со стороны государства. И кауравы попали в рай. А пандавы попали в ад. Ну, за исключением одного, там один у них только. Пандавы попали в ад. Потому что они нарушали обычные правила. Но быть в этой материальной системе, это, знаете, с точки зрения, если Христа посмотреть, он говорит, я пришел в принципе, чтобы отсюда вас вывести. Они, конечно, правильно делают, но пускай хоронят своих мертвых. То есть это большой такой склёп. Может быть, очень и здесь, и в аду, и в раю. То есть это все равно некоторое это. И тот, кто не согласен с этой жизнью, кто не согласен с этой жизнью, имеет шанс быть счастливым. В раю счастья тоже нету. В раю счастья нету. Там есть больший комфорт, чем здесь. Так сказать, материальное счастье. Ну вот тут Кришна разговаривает с этим Суттамой, и он говорит, вся Вселенная — это юдоль страданий, и ад от рая сильно не отличается. С нашей точки зрения это кажется, ну, что-то он погорячился, так сказал. Но по сравнению с тем, что есть духовный мир, где вообще никаких страданий нету, а тут все равно страдания есть. Мы здесь за счастье принимаем отсутствие боли. Отсутствие боли — вот и счастье. Отсутствие боли — вот и счастье. А само счастье даже не... И это связано, счастье связано... То есть тело ощущает, что нет давления, можно расслабиться и никуда не убегать. Ни что-то не делать, ни как-то с этой болью не бороться. Вот. Почему? Потому что в этой вселенной есть тело. Вот. А что такое счастье? А само счастье, оно с этим телом не связано. И оно даже со мной лично не связано, с моей душой не связано. И вот нас пытаются на ту платформу перекинуть. И очень-очень много личностей, которые перешли на другую платформу ориентировки в этой жизни, они счастливы, некоторых из них называют блаженные. И блаженный стало таким словом нарицательно. И, ну, издевательским, то есть типа ненормальные. Они реально ненормальные, им ни рай, ни ад не светит, они просто уже на чемоданах сидят. И если мы обратим внимание, вот, ну, посмотрим их жизнеописание, неважно в каком, ну, как на нашей земле это были вот такие юродивые, которые там могли мыться, не мыться, им все равно, их там били, не били, для них было все равно. Если мы посмотрим их, как они относились к тому, как к ним относились, то мы увидим, что вот в Бхагавад-гите здесь, например, описан это высочайший уровень. Что им все равно, что холодно, что жарко, что дифирамбы о них там разговаривают, что анафеме там и так далее. Им все равно. Они совершенно не зависели ни от людского мнения, ни от официально людского мнения, ни от мнения царей, ни от мнения религии, ни от чего не зависели. И вот эта независимость, есть такое слово вайрагья, отречение, вайрагья. То есть раз они это от себя отодвинули, и вот это истинная свобода. И когда человек свободен, вот тогда только возможно счастье. Вот. Итак, грех. Грех очень может быть... Много есть определений грехов. Но вот одно из самых интересных, что пока не было заповеди, грех был мертв. Как появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Потому что эту заповедь сказал кто-то не тот. Кто-то не тот. Потому что надо понимать, что мы находимся в процессе. Очень хочется зафиксировать, вот так вот зафиксировать, но мы видим, вот ребенок так себя ведет, потом, а ты уже большой, тебе так нельзя. А вот я уже взрослый, совершеннолетний, я паспорт получил. И что теперь, я как 16 лет, и как буду 80 лет? Нет. Стандарт поведения другой. Если молодому человеку где-то можно что-то там простить, то пожилому, эх ты, уже седые волосы, а что ж ты позволяешь себе, да, уже люди как-то не понимают. Другие стандарты есть, они меняются. Ничего нельзя зафиксировать. Жизнь зафиксировать нельзя. Зафиксированная жизнь есть смерть. И так и заповедь. Вот откуда грех. Ну, на эту тему можно, конечно, очень много и долго разговаривать. Была такая лекция, кто хочет, может посмотреть, они, наверное, в интернете же есть. Называется «Последняя крепость». «Последняя крепость». Эта тема посвящена греху, который человек не может изжить в себе до конца жизни. До конца. Вот везде, вот он вот уже святой, садху, везде. Но вот это что-то не может, не может, не может. Он не может бросить какую-то, может, мелкую привычку. Может, вот не может что-то сделать, и все. И знаете, именно в этом то, что он не может, человек преуспевает и помогает больше всех, это его функция, он помогает всем остальным. Я тогда приводил пример. Был такой царь Давид. Царь Давид. И он уже 10 лет воевал, все позанимал, был царь. И была одна крепость, которую он не мог взять. Одна крепость. Впоследствии это стал город Иерусалим. Но тогда они не так назывались. И они просто смеялись, плевались там сверху. Этот Давид несколько раз наскакивал туда и не мог взять, не мог взять. И когда он его взял, он там воцарился и сказал, это будет стольный град. Вот так и человек, он бьется, это не значит, ну не могу я это сделать и все. Не могу и все. Но если он будет над этим работать, 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 да, он эту крепость не взял, но он уже освоил какое-то там стеновидное орудие и может многим помочь в этом. Например, Авиценна ибн Сина, знаменитый врач, да, все знают, он прославился тем больше всего, что написал трактат о коликах. То есть это он в совершенстве изучил этот вопрос. И умер он именно от коликов. Он это изучал, изучал. Но наиболее вылеченных им людей были вот от коликов. Он это изучал, изучал. Это его функция. Он тренируется на себе, как в домашних условиях. И так и человек, он тренируется, тренируется. В чем разница? Если человек приходит так или иначе к Богу, Господь забирает все его грехи. Но что-то оставляет и говорит, а вот это уже ты сам. Если человек может огромные вещи у человека забрать, они могут просто свалиться с него, ну, даром. Но какая-то вещь остается, и человек должен сам вот это вот. И на это есть причина, потому что иначе человек запросто может возгордиться. Вот этот апостол Павел, которого я упоминал, он там три раза жалуется. Сначала говорит, Господи, я ж тут тебе такой помощник хороший, что ты не можешь избавить. И ответ был, достаточно себе моей благодати. Второй, третий раз. А третий раз Павел говорит, спасибо тебе, Господи, это жало в плоть, чтобы я не возгордился, не возносился. Что мы не можем преодолеть? Самый большой грех, это осуждение, суд других. И вот то, к чему я склонен, и все знают, обычные психологи знают, мы обычно осуждаем то, что в нас и есть. И Господь подводит нас, как зеркало тех людей. А другого мы просто не видим. Более того, если человек абсолютно чист, в нем нет, есть такая категория лиц, называется утама адхикари, подходит, то люди грешные вокруг на этот период, они как бы лишаются своих грехов, греховной направленности, чувствуют себя, ощущение чистоты, они как растворяются в нем. Почему? Потому что он не отражает. И рядом с такими людьми приятно находиться. Безгрешным просто состояние приятно, потому что вот эта карма, хорошая или плохая, неважно, а этот человек без кармы, он свободен по-настоящему, потому что он для себя ничего не делает. Если что-то делает для других, то есть не для себя, не корости ради, или называется бескорыстная корость, бескорыстная, то есть бесполезная для себя деятельность, то есть я плодов не ожидаю, то я их и не получу, ни хороших, ни плохих. Специально зло для кого-то никто не хочет делать. Природа души не такова. Природа души давать, давать, давать и давать хорошее. Потому что давать плохое, это значит забирать. Понимаете? То есть давать зло, мстить там и все такое, это не природа души. Потому что мстить, это не давать, это забирать. Забирать, ограничивать в чем-то. И поэтому природа души у всех одинаковая. Но почему она не проявляется? Почему она не проявляется? Вообще такой грех, это такой вопрос, я не знаю. Мы порубаем сегодняшнюю, наверное, тогда тему, я не знаю, что тогда делать. Ну ладно, раз уже ввязались в это дело, не стоит? Ну сказали, не стоит. Это мы сейчас очень глубоко нырнем. Ну ладно, чтобы закруглить эту тему, надо же как-то закруглить, да? Еще пару слов надо сказать. Грехи определены. Есть там семь смертных грехов. Есть в Ведах есть тоже перечисляются грехи, там шесть штук. А их совокупность, если они вместе сливаются, это называется зависть. Мацари на санскрите. Зависть. И зависть имеет, как ни странно, духовную природу. Именно из-за зависти мы попали в материальный мир. То есть смотрите, как бы зависть — это неправильное использование свободы выбора. У души есть свобода выбора. Вот неправильное использование называется зависть. Зависть состоит из жадности, безумия, иллюзии, гнева. Ну и хватит, чтобы не запутаться, там она еще кое-что состоит. Если человек вызверился на кого-то и кричит, это он не завидует. Он не завидует, он значит гневается. Если он позеленел от жадности и не может видеть, как у кого-то что-то там, это он не завидует. Это что-то выделяется. Но завидует он тогда, когда в нем нет ярко выраженных вот этих вот всех пороков, и завидующий человек имеет вид благочестия, он становится прозрачен, подобно, как вы знаете, спектр радуги, когда они сливаются, белый свет его не видно. Не сам человек не видит зависти, не окружающий не видит зависти. Зависть можно только отследить, потому что вокруг этого человека образуется вакуум. Никто с ним не хочет, потому что завистливый человек, это однозначно идет от Бога и от всех, он просто хоронит себя за свой счет, получается. Это такой медленный самоубийца, от него несет смерть, и все не хотят с ним дружить. Вот только поэтому можно определить, завидуют или нет. В принципе, мы все немножко завидуем. Не немножко, а здорово. Потому что есть такая формула 20-60-20. У меня должно быть из всех знакомых людей 20, которые старше меня, которые я учусь у них. Старше меня — это по квалификации, не обязательно по возрасту. Ну, в каких-то отраслях деятельности или жизни. 20, которые учатся у меня, 20%. И 60 равных мне. То есть, если я знаю 100 человек... Это значит, 60 должны быть близкие мои друзья, которым я выворачиваю наизнанку душу, и они меня тоже выворачивают. И которые со мной будут, в любой бой пойдут, и в разведку тоже. Если у меня соотношение равных не таково, если я знаю 100 человек, а друзей или подруг у меня только 4, это зависть. Вот это зависть. По-другому ее не определить. Если человеку говорят, и смотрите, еще... Зависть, она имеет вид благочестия, потому что не видно, греха не видно, грех не проявлен. Грех не проявлен, он буквально как на духовную только основу, только вектор не туда. Приходит пьяный муж, жена на него кричит. Кто из них имеет вид благочестия? Конечно, жена. Чего на него кричит? Она ему завидует. У него счастье, он выпивший, у него счастье. Она завидует ему счастье. Ей плохо, ему хорошо, и она на него кричит. Ну, со стороны она молодец, но зависть у ней. А он пьяный, он даже, его может совесть немножко так подгрызать, что вот напился опять. Он такой маленький, пьяненький, садху, святой, он такой, знаете, у него и это есть, и, ну, иногда что-нибудь позволит себе там. Вот. А это просто осуждает. Итак, не судить, не судить. Зависть осуждает всегда. Осуждает всегда. Она строит там так и так. В общем, и поэтому как от нее избавиться? А нельзя от нее избавиться. Живи себе, как живется. Просто есть определенная техника безопасности, и говорится, что в определенных условиях зависть бурно развивается, как плесень, и проконтролировать ее нельзя. Нужна определенная... То есть нужно нормальное общество, где там не судачат, кости перемывают, а ну какое-то духовное общество. Какое-то, ну, люди, которые занимаются какой-то духовной, да хоть какой, возвышенный там. Обсуждают хотя бы тех, кто вот выше их. Это раз. И второе. Завистливый человек не может служить. Человек не живет, пока он не служит. Только в период служения кому-то мы живем. И еще вспомнить. Если мы просто сами за себя, этот момент просто, это момент механической деятельности, которую жизнью не назвать, это головная боль, усталость и так далее. Только когда мы служим, когда мы живем. И вот вопрос, а когда мы служим? А мы служим тогда, когда мы обеспечиваем свое тело там тем, чем необходимо, минимум, и от избытка или за счет своего досуга что-то сделаем для ближнего или для Бога или для какой-то организации. Но я обеспечен, и я от этого служения себе ничего не забираю. Тогда это называется служение. Если я говорю, а я весь себя посвящаю этому служению, весь этот мед пропадает. Я знаю одного человека, который собирал вот это, ну, всякие рок-ансамбли, вот эти, и он знал Дехепо, как там ин-рок, не знаю, как эти названия, знал биографию каждого певца, что не пела, он напевал, у него была богатейшая коллекция. И потом кто-то ему предложил, говорит, ты такой профи, ты же можешь это, он открыл и начал торговать ими. И потом я к нему захожу через пару месяцев, говорю, как? Он говорит, ты знаешь, стало неинтересно. Как только стало это моей работой, это стало неинтересно. Понимаете? Как только я с этого начинаю что-то получать, есть еще один пример, когда в Лондоне очень богатые люди, они платили деньги и сами были, нанимались, это кэбмен, знаете, управляет повозкой. Ну, вместо такси тогда я был. И вот они так развлекались в выходной день. Отдыхали от всех своих этих долларов, фунтов стерлингов, там что у них было. И потом, когда им предложили деньги небольшие за вот это вот, они сразу все отказались. Сразу стало неинтересно. На санскрите это называется бхакти, служение. Служение это бескорыстное, любовное, беспримесное. То есть я за это ничего не имею. Как только я начинаю это иметь, это прекращает. Это душа за деньги не работает. И Бог тоже не за деньги работает. Его купить нельзя. Некоторые пытались, но ничего не вышло. Есть полубоги, их можно купить. Этих можно. Аскезы всякие там отдавать. А эти, то есть чистые, искренние души, вот только они котируются у Господа Бога. А такие, которые столько там благочестия накрутят, столько они все сделали, они там все здоровье положили там на что-то, Господь ими не интересуется. Общество заинтересуется. И даже закон кармы ими заинтересуется, и даже их отправят в рай на исправление здоровья там, и так далее. Как на курорт, знаете, да? Вот. Ну, не более.
Кстати, это все равно лучше у нас тут, чем в раю, потому что отсюда больше шансов попасть обратно.
Совершенно верно.
Там наслаждения эти просто они же никак не дают возможности просто
да.
духовному знанию.
Мне никак не удается соскочить с этой темы, но я все-таки еще раз сделаю одну попытку, чтобы закруглить. Смысл в том, что служить можно всем. Можно служить гневом, можно служить тем, можно всем служить. То есть все порочные, в наше время все порочные, от Кали-Юга, что сюда непорочный человек просто родиться не может. И у нас у каждого есть, вопрос был, от грех. Кто-то гневливый, кто-то жадный. Гневливый, иди на войну. Наполеон говорил, гнев это золото для воина. Гнев, он, когда человек в гневе, он идет и не боится для воина то, что надо. Жадный, иди в экономику, не вопрос. Иди в экономику, будь вайшей и так далее. То есть любой порок, но кроме зависти, потому что зависть это совокупность пороков. И Господу можно служить пороком, можно гневом служить Господу, можно защищать, там кто-то храм разрушает, ты там вышел, как-то отбиваешься, да. Можешь, можно с жадностью служить, можно там стяжать сокровища духовные, там книжки там какие-то, ну, коллекционировать, всем давать. Можно, но завистью служить нельзя. Потому что зависть это антипод, противоположность любви. Этому нельзя служить. Зависть, она... И поэтому веды говорят, очень просто, зависть контролировать нельзя просто потому, что контролировать можно то, что ты только видишь. А нельзя контролировать то, что ты не видишь, и другие тоже не могут ослить. Ты имеешь вид благочестия конкретно, и поэтому говорится, что есть простая система, называется варнашрама. Варнашрама. Ашрам – это личностные отношения. Личностные отношения. Это значит, что у меня должна быть семья. Мать и дочь живут вместе, больше никого нет. Это семья, если у них хорошие отношения. Семья – это не обязательно муж, жена, семеро по лавкам, и оба родители с ними живут. Не обязательно это. Это просто хорошие отношения родственников. Но если человек говорит, никого мне не надо, я один, вот это уже ашрама нет. Ашрама нет. Если у него нет отношений с родными, ашрама нет. Значит, нет личностных отношений. И в этом случае нельзя человеку занимать лидирующую позицию в обществе. Как только он занимает лидирующую позицию в обществе, а не дай бог в религиозную лидирующую позицию, тогда какой он бы ни был супер хороший и супер святой, он тут же, просто в нем конкретно недостаток. Он уже греховен поэтому, потому что почему-то нет отношений. Это не просто так нет отношений. Не просто так, это какие-то уроки, он какие-то не прошел, надо же что-то с этим делать. Он начинает, это просто химия в голове срабатывает, просто это биология. Это просто как какой-то реактив, поместить в какой-то реактив, хотят они, не хотят, но там реакция начнется. И как только человека с недостатком личностных отношений ставить номером один, он тут же и сразу начнет за счет своего положения автоматически ложное эго аханкара начинает работать, ум начинает работать. Вот этот недостаток интенсивно восполнять. Почему? Потому что я там немножко контролирующий, хочу этого или нет, наверху пирамиды, и я начинаю строить под себя людей. Они приходят, Иван Иванович, да, вот тут надо расписаться, да, вот тут вот. И у человека возникает иллюзия. Человек реально от нехватки, и у него возникает какая-то иллюзия, что у него личностные отношения есть. На самом деле есть бумажные отношения какие-то, да, и человек успокаивается, вернее, ум его успокаивается. Он говорит, ну теперь-то у меня все в порядке, я же занят по полной программе. Это если у человека нет ашрама. Если мужчина, и вот это просто статистика. Я просто знаю, если обычный женатый мужчина, вот он начальник производства, он знаете такой, он может прощать. Начальник это кшатрий, это воин, это царь. А самое главное качество царя или кшатрия – умение прощать. Если у меня нет этого, все остальные качества приложатся. Это не надо, чтобы я меч мог держать вот так вот, не надо, чтобы я законы, чтобы как от зуб отскакивает законы, нет. Самое главное качество кшатри, умеет кшатрия, это убирающий боль, переводится кшатрия, убирающий боль. А он уже больной, понимаете, он уже больной. Он уже больной. Например, знаменитый Берия, помните, трепетала вся страна, потому что ему попасться, да, он вроде был в пределе, и Сталин такой замечательный, а Берия просто руки по локоть в крови. Он не всегда был таким, он был после того, у него, знаете, у него была замечательная любовь. Но попалась ему какая-то женщина, может по карме, может как так. Она сказала, не хочу, до свидания, бросила. Все, получился просто зверь, маньяк. Вся страна просто дрожала, от имени Берии просто все дрожали. Вот и все. С ашрамом был непорядок. И представьте, такая держава, которая пришла к власти революционным путем с помощью оружия, и надо было там всех там недобитков еще, то есть какая власть, то он развернулся по полной программе. Пытки, все такое. Просто реальный садист, человек становится реальным садистом. Почему? Он топит свою боль в боли других и не замечает этого абсолютно, он сам себя уже обманул. Или по-другому, это личностные отношения. Если нет отношений безличностных, безличностные отношения — это варна. Безличностные отношения могут... Знаете, личностные отношения любые. Не думайте, что личные отношения — это смотрим друг на друга, глаза умащены бальзамом любви. Нет, мы можем ругаться, но чтоб оно было. Ругаемся, миримся, но чтоб оно было. Чтобы не сказал человек, так, хватит, все, ничего нет. Это нормально, то есть жизнь, она такая. Перетряски, мы друг друга учим, мы оба не святые, ничего обычного нету. Но мы не ссоримся, мы извиняемся, мы миримся, мы каемся друг перед другом. Но это есть. И тогда у людей там вот эта своя вот эта жизнь, они там карму отрабатывают. И вот эта вот нервотрепка, большая или маленькая, неважно, но она держит сердце человека в порядке. Но когда человек остается один в личностных отношениях, он может подумать о себе все что угодно. Зачем он, знаете, что он один? Он не хочет, чтобы просто окружающие массировали его сердце. Не хочет. Окружающие... Ну, если он просто выйдет на работу, имперсональные отношения, он заработает за зарплату, он скажет, мне это положено, это не положено, извините, рабочий день закончился, и он будет всегда прав. Там он может на лицо не смотреть, там просто он просто продал себя на такое-то время, это нормально. Вот. То когда он в семью пустит себе человека, тут уже какой закон? Тут нет закона. Надо договариваться. Личностные отношения, они не по закону отношения, а по договоренности. В каждой семье свой закон. И он возникает в результате, потому что это вот это сообщество. Варна, там закон какой-то общий. Хорошо, если, конечно, человек по своему предназначению работает, когда он поет, и когда он пораньше на работу приходит, и попозже уходит, и ему там очень хорошо. Но все-таки самое главное, чтобы человек просто зарабатывал деньги и не сидел на шее окружающих. Если это есть, это значит, варна у него есть. Удачное, неудачное, но есть. Удачное. Потому что, в принципе, сильно отклониться человек от варны не может. Варны, ну вот... Тип деятельности. Если мне медведь на ухо наступил, но не могу я быть музыкантом. Не могу, меня туда просто не возьмут, правильно? Если я там не интеллектуал, меня там не возьмут там в какое-то ЭВМ или что-то, да? Возьмут каким-то уборщиком. То есть примерно варна тут уже просто смотрят по качествам. Тут просто качества мне не дадут. Ну, а там буду я гений на своем производстве или посредственности, это уже не так важно. Главное, чтобы... Я на свои живу. Вот. Итак, если у меня нет личностных отношений, и я почему-то вылез на какой-то пост, я сразу решаю эти свои проблемы в первую очередь. Причем абсолютно думаю, что я вот задержал беспокоить. Но я решаю свои проблемы. Если я денег не зарабатываю, у меня нет варны, а личностные отношения есть. Может за счет личностных отношений вылезти в это. Сразу же для меня это общество является такой, знаете, грядкой, в которой я буду стричь купоны. Хочу я этого нет или нет? Почему? Я без этого потому что не могу. Просто физика тела так сделает, что получается возможность. Вот это неблагоприятное положение человека, у которого нет варны и ашрамы. Варны и ашрамы. Ну, есть исключение, человек просто святой, ему все равно. Все равно. Но как только человек святой, знаете, ему отдельная категория, будем говорить об обычных людях. Каждый человек может быть святым, если вот эту варну и ашрам он как-то через пень-колоду все-таки выполняет, и там что-то. И помимо этого, свободное от этого времени, еще служит. И вот когда он служит, он живет. А там у него вот это на работе. И чем больше он служит, это называется бескорыстно. Не для того, чтобы устроить у меня больше там друзей было, или чтобы больше денег было, или больше славы было, не для того. Просто он хочет, вот это потребность души, душа. Потому что душа в теле, как птица в клетке. Мы клетку шлифуем, а птица с голоду умирает. Вот от этой птицы счастье-то получается, не от тела. Тело от чувств счастья не получится. В Бхагавад-гите, вот в этой книге, есть о зависти всего две ссылки. Всего две. Видите, огромная книга. Если мы откроем, вот написано предметно, именной указатель в конце. Открываем букву «З». Забывчивость, зависть, закон. И есть всего две ссылочки. Зависть 1867. Ну, поверьте на слово, я так на память скажу. 1867. Там Кришна Арджуне говорит, никогда не открывай этого знания, этой тайны тем, кто завидует мне. Тем, кто завидует мне. А что же это за тайна, интересно? А эта тайна в предыдущих стихах объясняется. В сердце каждого живого существа целиком помещается целый Господь и ведет человека по жизни. Каждого. В теле алкоголика, в теле бомжа, в теле верующего, в теле неверующего, в теле кошки, в теле собаки сидит целый Господь и подсказывает всеми способами, куда ему дальше идти. И которые завидуют, не им про это, про вот этот секрет говорить нельзя. Когда мы говорим завидующим людям, завидующие люди, которые, ну, вокруг которых вакуум, да? Они и особенно, и когда он один, и в обществе еще нормально, но когда он еще занимает лидирующее положение центральное, его эта информация просто, у него глаза кровью наливаются. В сердце, ну да, оно есть, но это. И вторая ссылочка написана. Демоны это те, кто ненавидят. И больше во всей этой книге ничего нет. Демоны это те, которые ненавидят Господа в сердце всех живых существ и в своем тоже. Как вы думаете, почему? Потому что люди грешные все. Грешные все. Но мы этот грех гасим в своей варне, в своей ашраме. Просто чтобы не за счет других. И служим, сколько у нас осталось ресурсов. И все в порядке, до Бога дойдешь. Но если у меня нету того или этого, варны или ашрама, я пролез в руководство, все, зависть схлопывается. И почему же такой человек ненавидит Господа в сердце, он вообще этой информации не принимает. Он говорит, слушай, вот что тебе старший сказал. Потому что этот человек, и прежде всего зависть, она возникает из зависти к Богу. Он же все может. У него две функции основные, которые мы завидуем. Это наслаждающийся, он наслаждается и он контролирует. Мы наслаждаемся невкусной пиццей, или там морем, или душем, или чем-то. Мы наслаждаемся общением, больше ничем. Если у меня нет личностных общений, я хоть себя карамельками завалю, я не знаю, чем там, что бы мне вкусного там хотелось или приятного. Счастлив я быть не могу. Я могу, когда могу с этим поделиться. Но это счастье, я начинаю делиться. С кем-то делюсь. И Господь делится с нами. И мы с ним. Вот. И когда у меня с этим проблема, и я это делаю, ставлю на надежные рельсы, потому что жизнь, она такая, знаете, устойчивое неравновесие. Смерть — это устойчивое равновесие, да? Вот лежит и все, ничего с ним не сделается. Если у человека в жизни очень долго ничего не меняется, он просто очень медленно, ну, сами понимаете, да, разлагается. Так медленно, что не замечает. Ну, запашок есть. Этот запах называется депрессия. Что встал утром, ничего не хочется. Опять одно и то же. Ничего не хочется. На него посмотришь, когда он ни с кем не разговаривает, лицо страшно смотреть. Он просто не видит себя со стороны. Не лицо живого человека. Все должно меняться. Все должно меняться. Каждый день меняться. Каждый день новый. Каждый день интересный. Каждый день. И талантливые люди, Господь говорит, я талант в человеке. И талантливые люди, они каждый день видят по-новому. Человек, вот мне со мной созванивается регулярно, там одна матаджи, она каждый день стихи, новые, откуда берет? Она также видит, слышит, как все окружающие, но она не так видит, слышит, она, потому что только кто-то взял и зафиксировал для надежности, чтобы вот так или иначе теперь всю жизнь будут так жить. Ну, день, два, три, а потом тебя стошнит от этого. Счастья не будет. Итак, Господь контролирующий, Господь наслаждающийся. Наслаждается — это личностные отношения, контроль — это просто контроль. Контроль — это просто контроль. Если я начинаю контролировать чего-то, знаете, что такое, что в этом мире сейчас контролирует все, как вы думаете? Ну вот так, в обществе человеческом. Деньги. Все контролируют деньги. Просто кто-то берет на каком-то компьютере, неизвестно где, нажимает одну кнопочку, и курс валюты изменился. И некоторые страны, запланированные, просчитанные заранее, просто разорены одним нажатием кнопочки. Тот, кто контролирует, потому что деньги сейчас давно уже электронные. Сначала было золото. Золото сейчас превращается в товар. Не, оно не валюта. Золото, платина — не валюта. Деньги давно виртуальные. И все. И человек, который эти деньги просто не зарабатывает, не отрабатывает по карме, просто у него сварна, это варна называется, варна, не живые, это дхарма. Поддерживается этим действием. Не живи за чужой счет. Он начинает не просто жить за чужой счет, он искренне думает, что он вправе контролировать ресурсы всех окружающих. Я знаю, что один президент храма подошел к другому человеку и сказал: не хочешь ли ты продать машину? Нам храм достроить не с чего. Он говорит: ты вообще нормальный? Ну, я могу. И человек даже не понимает. И он был возмущен: а что это ты? Ты же верующий. А не продать ли тебе квартиру? А не вот это. Вот такой вот. На самом деле Бог не нуждается в этом всем. Не нуждается. Он нуждается в чистоте помыслов. И когда люди с чистыми помыслами будут придут, то там такие деньги и деньгами завалят тебя. То есть это вопрос о пожертвовании. Когда человек искренне жертвует, он богатеет. У меня вагон примеров от этого есть, вагон просто примеров. Бизнесмен пожертвовал крупную сумму, не буду какой и какую сумму. И у него там отбили долг, там пару миллионов сразу, который, ну, дохлый считается, не вернутся. Сразу вернулись. Один человек встретил брахмана, у него там с одной рукавичкой, он говорит, да на, свои отдал. Ему подарили две пары на следующий день. Таких сколько угодно случаев. Вот это пожертвование, когда я не рассчитываю, что я что-то буду с этого иметь. Вот такая зависть. Человек, который не завидует, счастлив, талантлив, никаких проблем. Всегда был вопрос Каина Авеля, Моцарта и Сальери. Всегда. Это вопрос живых и мертвых по-другому. Талантливых, неталантливых, счастливых, несчастливых. Счастливый человек, тайну открываю, пока он счастлив, он не грешен. Понимаете? Два в одном. Мы думаем, Шрила Прабхупада говорит, что там повторяйте Хари Кришну и будьте счастливы. Будьте счастливы, это условие. Будьте счастливы. А Василий Великий говорит, долг христианина быть счастливым, долг христианина. Долг. Потому что мы людям даем не то, что мы вот имеем, деньги или чего-то, мы ему даем ему свое состояние. Как знаете, какая-то сказка была, вот на тебе вот это вот и мое горе злосчастье в придачу. Помните, да? С вещью передавал. Так можно человека испортить. Есть талисманы, счастливая вещь. Повесил на шею и ходишь так. Ничего тебе, пуля тебя боится, да? Вот. Есть счастливые вещи, есть несчастливые вещи. Человек счастливый, все, что он делает, все, что он удачлив, и вещи его пропитываются вот эти, все дело рук его, дело, ну, все, что он делает, там, я не знаю, всем телом, что он делает, оно приносит удачу. И человек, который несчастлив, все, что он не делает, уводит от Бога, если он даже Священное Писание знает наизусть и диктует его, уводит от Бога. Потому что несчастье – это симптоматика. Счастье – это, знаете, бирочка на Божьем деле. Вот Божье дело можно как определить, счастливый человек после этого становится или нет. И только не попутать счастье с телесным удовольствием и наслаждением. Нет, счастье – это гораздо больше. Когда человек счастлив, все проблемы остальное, если он даже больной, и вот счастье. Счастье лечит само по себе. Все проблемы финансовые, телесные, нравственные. То есть, если человек даже был подлым, когда он счастлив, он не может быть подлым. Просто не может. И для этого ему не надо какие-то особые книжки читать. Да.
Я там книжечка такая небольшая, там короткие фразы, ну, которые вдохновляют. И там такое высказывание, что человек счастлив настолько, насколько он считает себя счастливым. Ну, насколько это правда и как действительно ли оно работает.
Ну, я не знаю, что имел в виду. Считает, он имел в виду, может быть, чувствует, ощущает.
То есть, ну, как это зависит от меня вообще? Вот я сейчас...
Счастье абсолютное. Абсолютное. Счастье – это как боль. Если я, понимаете, влюблю, если я думаю, счастлив я или нет, и думаю, так счастлив я или нет, значит, я точно несчастлив. Я же не думаю, зуб болит у меня или нет, я же точно знаю. Мы путаем счастье с благополучием. Благополучие – это относительное понятие. То есть у кого там борщ пустой, у кого бриллианты мелкие, да? Это относительное. То есть относительно пустого борща, тот с бриллиантами, но тот считает себя бедным. Потому что он знает другого, у которого более серьезные бриллианты. То есть это относительно, это из сравнения, это из зависти, из сравнения. То есть человек не свою долю вообще смотрит, чужая доля, она может его просто убить, он не понимает этого. В этом-то и грех. То есть зависть, это знаете, что такое? Это есть какой-то человек сказал, это несогласие человека с долей, выделенной ему Богом. Если человек согласен, он счастлив. Но он смотрит на другие, а там другие вообще биографии, а они его просто убьют, эти биографии. Так, еще раз повторите, я немножко запутался. Как вы сказали сейчас, чтобы не хотелось...
Сейчас настолько, насколько он считает
себя. А, насколько он считает себя. Насколько он считает себя. Ну, я бы так сказал. Ну, наверное, я не соглашусь, или, может, вы чуть-чуть не так формулировку. Он это ощущает себя. Вот есть понятие скорости, а есть понятие ускорения. Чем отличается? Я иду по трамваю, и относительно пассажиров у меня одна скорость, относительно стоящих на тротуаре другая скорость. Но я не ощущаю скорости. Я вообще, ну, я не ощущаю скорости. Но когда трамвай заносит на повороте, меня реально прижимает, и я это чувствую. Скорости мы не чувствуем, понимаете? Скорости мы не чувствуем. Но счастье мы чувствуем. И чувствуем душой, не органами чувств. Органами чувств мы чувствуем относительность. Относительность. Тело – это относительная субстанция. И наши органы чувств рассчитаны, чтобы прощупывать эту относительность, находить тот диапазон, в котором мы можем существовать. Там слишком горячо, там слишком холодно. Вот реальный наш диапазон. Вот и все. И когда мы попадаем в этот диапазон, мы думаем счастье. Нет. А вот что чувствует душа? И смотрите, и поэтому еще раз, как бы на бис. Материальное счастье – это когда мы ничего не чувствуем. Когда мы не чувствуем. Я иду в трамвай, и трамвай не трясет. Вот и хорошо, вот и счастье. Комфортабельно. Когда вот его трясет, вот не очень счастье, да? Или когда на повороте заносят, и когда он разгоняется, когда он тормозит, может подташнивать начать. А когда вот ровно, спокойно, вот это счастье. То есть я далеко от бордюров, потому что я начинаю ощущать несчастье, когда за бровку начинаю идти. Меня эти несчастья меня подталкивают, не уходи там, вот тут твой путь, он лучше. Но когда я... Но это вопрос тела. Но вопрос души, когда я делаю не для себя, а для кого-то. Ну, в самом лучшем случае от Бога, когда я для Бога это делаю, для Бога это, когда я понимаю это, осознанно себе это делаю, вот тогда возникает такой восторг. И в этом восторге тонут все ощущения тела. И в этом восторге мое тело начинает обладать мистическими свойствами. И в этом восторге это тело может выйти за бровку и ничего не почувствовать, и никаких деформаций при этом не испытать. Я могу быть на морозе, не простыть. Ну и так далее, да? И так далее. И поэтому человеческая форма тела, те, кто имеет ее, рекомендуется перевести на другой источник питания, безлимитный. Безлимитный. И тогда все проблемы, которые здесь есть проблемы, они просто исчезают. Они будут или не будут, но меня они никак не будут. У меня все как на собаке заживать будет. Или если даже не будет заживать, мне это не сильно там интересует. От этого мой образ, то есть у меня появляется цель. Вот, вот что такое служение, что такое бхакти. И тогда варна и ашрам... Вот те вещи, которые держат в узде, чтобы эта зависть не распухла, тогда они становятся неважными. Потому что я могу быть в любой варне и в любом ашраме. Это называется чистый преданный или уттама-дхикари. Или я могу быть на некоторое время таковым. В народе говорится просто влюбился, да? Когда человек влюбился, он начинает делать то, что раньше даже не пробовал. И у него получается. Он может лезть на балкон, сорвать с клумбы цветы, он может что-то смастерить, он может это. Вот как, ну, может, неудачный пример. Вот, ну, почему я его говорю? Потому что все наверняка знают. С легким паром, да, вот этот влюбился, там, Мягков, да, и говорит, сам себя не узнаю. То есть его деятельность, он по-другому начинает себя вести. Рамки расширяются. Почему? Он это делает не для себя. Для себя. Да, земная любовь, там есть примесь вожделения и все. Но он же, смотрите, герой какой стал. У него возможности сколько увеличилось. Вот. Возможности тела увеличиваются. Почему? Просто не для себя. И у него нет сомнений. Нет сомнений. Когда человек влюблен, у него нет сомнений. Когда есть сомнения, это значит, это все-таки для тела. Когда для души, душа там, она говорит, знаете, аксиомами. Это тело. В теле надо доказать, рассчитать, так или иначе. Ошибешься — смерть. А там аксиома. Там, когда прорезался голос души, душа, она, кстати, она воспринимает, она просто слышит Бога. Господь ей говорит: сделай вот это вот. И это делает душе. Любовь — это следовать голосу сердца, говорится. Там есть Господь, Он тебе подсказывает, ты следуешь, и все в порядке. Следовать голосу сердца. И Господь не говорит: иди в церковь и разбей там лоб себе. Нет. Он говорит: иди помоги вот тому. Иди, смотри, пошла. Господь, он прежде всего, Он тоже меня любит, независимо от того, успел я его полюбить, узнать или нет. Он любит, у него такая необусловленная любовь. И Он приказывает мне, вот этим любящим голосом, иди вот это сделай. И когда я это слышу, я это иду по этому пути, я это делаю как бы не для себя, все смотрят, крутят у виска, но я на самом деле делаю самое приятное для себя, самое лучшее для себя. Все остальное просто будет уничтожено, а это не забудется, это будет записано на небесах. То, что я сделал по голосу сердца, любовь, это никогда никуда не пропадает. Все остальное пропадет. Это не пропадет. И это нельзя записать. И это не надо записывать, потому что то, что Бог... То, что мы... Знаете, что записывают? Записывают то, что... Вот записали императоров всяких, записали там... Но мы помним только людей, которые действовали от Бога. Только талантливых людей, да? Так ведь? Знаете, я хочу, наверное... Ну, конечно, мы тему зарубили, да? Ну, чтобы это все не даром все говорилось, я хочу как-то сраститься. Тогда назовем так... Есть жизнь реальная, это то, о чем мы говорили, которая жизнь любви, жизнь служения и так далее. А есть жизнь, она такая бумажная. Я вот отходил, в школе, и это было очень важно для меня, как я учился. Но какая мне разница, какие у меня сейчас были оценки? Я помню, я переживал за какие-то оценки. Какая разница? Оно мне сейчас вот как-то, да? А тогда это казалось... Надо там, чтобы на четверочку, троечку, на четверочку надо обязательно исправить по биологии. Смысл жизни. Смысл, понимаете, смысл жизни не в том, чтобы у меня знаний прибавилось, а чтобы в аттестате стояла другая закорючка. Понимаете, смысл жизни. Смысл жизни, чтобы на бумаге было... Давайте лекцию так назовем. Вот есть такое выражение: смирение соломы, терпеливее дерево. Это, ну, как мы вот, ну, это я немножко в таком, в другом смысле. Терпеливее дерево, ничего считается не может быть, потому что ты его рубишь, оно дает тебе тени, оно может давать плоды, и не будет возражать, если ты его просто спалишь на костер. И поэтому считается, что святое он, терпеливое дерево. Так вот, терпеливое дерево — бумага еще, который все терпит, все терпит. Вся ложь этого мира изливается на бумагу. Жизнь зафиксировать нельзя. И вот мы из-за этой бумаги, началось с денег, да, нарисовали деньги, убедили людей, что они очень важны, без них ничего нельзя сделать, и таким образом поработили людей. Поработили людей, реально. Теперь можно ими управлять, просто раз, кнопочкой, и все. И что, а мы настолько уже зависимы, все построено на этом. И также все построено на том, что в различных обществах, в том числе и религиозных, появились бумаги. Раньше бумаг не было в религиозных обществах. Ну, не было. Самые первые были там, Браман писал, подписывал, он брал на бересте. Это... Ну, в Пуранах описывается, когда, например, надо заключить брак, браман приходил, брал, в Индии, правда, березы не растут, они где-то растут высоко в горах, они лазили туда, приходили в Индию, и там на этой бересте обязательно надо было нарисовать, что вот такой-то женился на такой-то, вот это вот, вот первые были. Так почему-то именно березовая кора была, другая кора почему-то не годилась. Ну, наверное, какая-то магия в этом была, я не знаю. Вот. Но еще раньше этого не было. Еще раньше письменности не было. Современная цивилизация считает, что как появилась письменность, цивилизация и началась толком. Но веды говорят нет. Вот когда появилась письменность, цивилизация кончилась в этот момент. Почему? Слово обесценилось. В какой-то момент времени стало очень сложно говорить правду. Вот сейчас у нас очень хорошее время. Мы можем сказать правду, и нас за это не убьют. Мы можем сказать правду о Боге, и не убьют. Раньше, если я скажу правду о Боге, убивали сразу. Знаете, кто убивал? Религиозные товарищи, не мирские люди, нет. Есть такая книга интересная, ее написал, может, кому-то в интернете, интересная книга. Я чуть-чуть только заглянул, и у меня волосы просто дыбом. Называется «Джон Фокс». Там описывается, я забыл, как она называется, там описано 160 тысяч, подумайте цифра, замученных людей. Подробно, как их мучили за Христа. Знаете, кто их мучил? Христиане. Официальные христиане. 160 тысяч замученных. Вот эти люди, их не фиксировали как святых сразу, но потом зафиксировали. Эти люди, у них с Богом полный порядок. И когда трупы их оттаскивали, на их лицах были улыбки, интересно, да? Их вмораживали в лед, их привязывали к пушкам и стреляли. Описывается во всем мире, как бы. Их жгли на костре, их распинали. Их то, что одна инквизиция делала, мучили тех людей, которые были ближе всего к Христу, и мучили христиане. Не какие-то там даосы, буддисты, им было там вообще наплевать. То есть есть некоторое, как только появилась письменность, появилась официальность. И как только появилась письменность, значит, можно стало подделать документы. У нас, в частности, у нас была целая лекция, как вся история подделана, переделана. На наших глазах, у меня просто есть знакомый директор школы в Запорожье, и она говорит, мне просто стыдно за историю. История, учебник истории меняется. Вот история Украины. Уже все, сейчас, которые учатся ученики, какой Советский Союз? Было какое-то рабовладельческое государство, где вот эта Украина просто были вот как вот евреи в Египте, да? Вот буквально вот такое сейчас внедряется. То есть сеется вражда, сеется вот, понимаете, что такое? И это пишут, не стесняясь. Священное Писание, вы думаете, не изменяется? Переписывается, в легкую переписывается. Сейчас столько очень много. Я столкнулся и с ведической литературой, и с христианской литературой, переписывается и не в лучшую сторону. Переписывается в сторону несвободы. В сторону зависимости. Зависимость какая? Вот как мы начали, с какого вопроса? Приходит человек, ему говорят, ты должен делать то-то, то-то, то-то. А для него вообще-то невыполнимые условия. Для этого человека у него такая психофизическая характеристика. Веды говорят очень просто. Вот все, что ты имеешь, ты думаешь, твоя эта греховная наклонность, ты можешь это в служении Господу это все сделать. И тогда ты полностью чистый. Он тебя таким, кстати, создал для этого. Но ему говорят, нет, ты должен делать не это, нет. А человек пробует, не получается. Ну, значит, тебе надо заниматься духовной практикой, я буду твой наставник, и давай, все. И человек с комплексом неполноценности всю жизнь идет и ничего не достигает. Проходит 10 лет, он говорит, а у меня ничего не изменилось. Так может, ты не тем занимался? Кто в этом виноват, что ты ничем не занимался? Это периодически случается в каждой религии. Периодически она замусоривается за 15 лет буквально раз. Обязательно кто-то должен вынырнуть, кто-то должен возмутиться, кто-то должен не согласиться, что вот так вот зафиксировали это дело. На него спускают всех собак. Его вычеркивают из официальных верующих, скажем так. И все, что ли? Понимаете, если я хочу заострить вопрос, насколько сегодня легче. Раньше, если на квартиру человека находили страницу Библии, всю семью уничтожали. Приходили, вот реальный случай, приходили, это самые первые христиане, отец, мать, трое деток там, пришли с обыском, раз страница Библии. Раньше ее разрывали, потом меняли листками. Это сейчас, пожалуйста. Вот нашли, где-то с мусором на улице нашла. Ваша? Наша. Веруете? Да. Отрепите, сейчас ребенка будем убивать вашего. Нет, убивает ребенка. Он плачет, она плачет, дети плачут. Веруете? Да. Убивали всех. И они не отрекались. Вот это вот я понимаю. А сейчас отрекись от того, что ты исповедуешь. А то мы тебя вычеркнем из списка вот тех вот овец и баранов, которые вот совсем соглашаются. Да ради Бога. Вот сегодня такая смешная плата. Смешная. Бумажная жизнь. Мы тебя отметим. Да Господь видит, ты кто. И поэтому... Зачем ты эти проповеди? Опять-то из-за свое. Давай лучше проповедь, чтобы как бы вот лучше жили вот эти вот тунеядцы религиозные. Давай вот лучше эту проповедь. Нет, извините. Сейчас очень хорошее время. Сейчас невозможно закрыть рот. Слава Богу, интернет появился. Слава Богу, сейчас очень много. 12-й год рушится вот это все. Рушится. 12-й год все ожидают каких-то катаклизмов. Чайтанья Чандрачаран рассказывает, кто-то видел там видео, да? Рисуется такой график, черта. И чуть-чуть в плюсе, чуть-чуть в минусе. Значит, негативная жизнь, позитивная жизнь. И вот общество вот так вот жило. Не сильно много грешили, не сильно много праведных было. Считалось, в кино ходишь, ты уже духовный в Советском Союзе, да? Вот водку пьешь, не очень духовный. И вот между этим вот так вот. То сейчас этот график разошелся. Стал, снизу пошел полный беспредел, неконтролируемый совершенно беспредел. Беспредел в магии, в экономике, в бандитизме, в управлении. Явно бандитские методы используются, и ничего им за это не бывает. И сверху пошли много людей, на которых нельзя никак воздействовать. И сильные, и мира сего, вот даже вот эти вот бандиты уважают вот тех. Ну знаете, вакуум-то где получился? А вакуум получился вот в этой средней полосе. Те, кто вспоминают, как было хорошо, ты вообще думать не должен, за тебя государство побеспокоится, пенсия гарантирована, все. Вот этот слой средний и религиозный в том числе, он не выживает сейчас. Сила ушла туда, границы жизни расширились, вот 12-й год. Вся ложь в центре. И та правда негативная. В Библии Господь говорит, будь ты холодным, будь ты горячим, но только не теплым. Вот эти теплые, средний слой. Что все хорошо. Средние, мы средние. Если взять вот это Бхагавата Пурана там, то Господь сколько раз говорит, что если ты даже демон или ты святой, у тебя есть отношения с Богом. Но если ты не рыба, не мясо, ты никто. И он этих называет низшие из людей. А самые низшие из людей — это религиозные вот эти вот непонятно кто. Вот они просто отбили свои ритуальчики, как пришли там домой, и так вот, чтобы за квартиру заплачено, все хорошо. Низшие из людей. Бумажные люди. Они, чтобы у них счет был правильный, чтобы за квартиру. Ну извините, когда приходит цунами, когда приходят бандиты, когда обычная ситуация. Ну скажите, кого сейчас закон вообще спасет? Никого не спасет. Он давно уже его нету, и он давно уже работает не на вот эту среднюю часть, он давно работает на больших боссов. Сказано, что это было такое, ну, не видение, сон, к Юдхиштхире, вот одному из пандавов, он был царь, к нему пришел, рассказывает там сон, он говорит, о, это признак Кали-юги. Слон проходит через узкую щель, а его хвост застреет. Это означает, большие бандиты будут проходить через закон, а маленьких будут отлавливать. Но почему это должно быть в религиозных организациях? Скажите мне. Да, в кармических организациях это нормально. Кали-юга это уже общество, они... На, ну, на мафиозный буквально вот такой, там другие совершенно уже. Но почему это должно быть в религиозных организациях? И первый признак распада религиозной организации, когда там очень важна бумага становится. Бумага нужна, когда сама бумага, понимаете? Бумага это членство называют, членство, мы тебя зафиксируем. Знаете, членство никогда не было ни в мусульманстве, ни в христианской, ни в ведической традиции, не было. Его ввели масоны. Это чисто масонский термин. Он, кстати, очень неприятный. Ну, я все-таки скажу. Членство означает то, что оно обозначает. Раньше было написано столько там, не считая женщин и детей, членство. И все. Это не имеет отношения к душе никакой. Если меня из этих членов исключат ради Бога. И оно имеет всего лишь одну цель – контроль. Членство, идентификационный код, потом тебе чип. Все. Но в религии никогда этого не было. Никогда не было. Скажите, за Христом толпы ходили, он их там фиксировал на списочек? Или там за Прабхупадой ходили, там списочки составляли какие-то. А Шри Чайтанья Махапрабху, за ним ходили миллионы людей. Когда их там писать? И сейчас есть настоящие святые, например, Джая Патака Макараш. Он приходит в село и всех там инициирует. Не тебе там... рекомендации, вот так вот, и вот так вот видит. Так он святой реально, потому что его сопровождают чудеса. Он один раз плюнул, кто-то плевок поймал, там роза. Вот такие вот вещи у него творятся. Нет вопросов. Ну там, где вводят бумагу, приехали. То есть, чтобы я для того, чтобы это не смущало. Это нужно. Это нужно, но это не главное. Почему нужно? Потому что должны быть эти... То есть, есть, смотрите, есть разные гуру, учителя. Но фиксируется только один гуру. Кто знает какой? Фиксируется на бумаге сейчас один гуру. Кто знает какой? Как он называется? Дикша-гуру, да. Дикша-гуру фиксируется. Шикша гуру не фиксируется. Ватма Прадакшика гуру не фиксируется. Вот. В этом есть опасность. Это пусть будет. Но это нужно. Это нужно. Более того, я скажу, это воздействует определенным образом. Ритуал, он записан, браманы писали. Но чтобы не ради записи, чтобы я на это шел не для того, чтобы потом, смотрите, у меня тут вот что написано, чтобы не просто четверка по биологии, А чтобы мне знаний прибавилось на четверку, вот цель. А там уже это, какая разница? Чтобы не ставить вот эту бюрократию, если я поставлю бюрократию, ну, я себя в рабство просто загоняю. У меня это бхакти, то есть я буду приходить на какой-то совет, и я не смогу говорить правду тогда, понимаете? Я не смогу говорить правду, если я буду зависимым от этого. Я не могу, потому что от чего зависит? Я должен там среди них как-то там потусоваться, чтобы они имели обо мне хорошее мнение, тогда они напишут мне хорошую характеристику, да? Знаете, никто не получил хорошую характеристику из ачарьев. Никто. Тех, которые мы считали святыми. Никто. Никто. Ни Шрила Прабхупада при жизни. Нет. Ему сказали, да куда ты? Иисус? Нет. Они не говорили, религиозники, они не говорили, слушай, давай пересмотрим твое мировоззрение. Они искали его убить. Они просто хотели вычислить его и убить, и все. Настолько он был опасен. Потому что эти люди реально воздействовали. И сразу возникала вот эта бутафория бумажная. Все понимали, что это уже все обесценено. Что за этим ничего нету. Терпеливое дерево. Терпеливое дерево. Есть, должны быть реальные отношения. Я расскажу один этот. Вообще это, знаете, бумага для чего? С единственной целью поставить подчинение людей. То есть этим можно воспользоваться. Это не всегда так, но этим можно воспользоваться. И поэтому я, например, себя как веду? Я уважаю бухгалтерию, очень уважаю бухгалтерию. Но если встает вопрос сказать правду или бухгалтерия, лучше сказать правду. Или ради бухгалтерии стать рабом? Нет, лучше сказать правду. Понимаете? Вот это вот грань. Вот эту грань отследить надо. То есть это тоже нужно. Это тоже нужно. Это некоторая механическая часть, это некоторая сито, чтобы там все попало как угодно. Потому что много. Знаете, почему в этом все-таки есть необходимость? Потому что, обратите внимание, паспорт, чек за товар выписывают. Если кто-то кому-то что-то передает через нотариуса, знаете почему? Ко всем относятся как к ворам. К ворам. Всегда надо доказывать, и всегда вся система государственная, она, ты можешь оправдаться, что ты это не украл. Почему? Потому что воры все. Если эту систему убрать, начнется беспредел. Эта система сдерживает и таких, и таких. И поэтому надо уважать. Если я могу материализовывать вещи, вот так вот, там могу питаться воздухом, пожалуйста, мне чеков не надо. Но если пока ты еще не такой, воздухом не питаешься, тебе надо зарабатывать, и ты находишься среди этих людей, ты должен следовать этим правилам. Но как только тебе говорят, ты должен продать свою совесть за вот эту закорючку, вот тут извините, вот тут надо сказать стоп. Вот и все. А так ничего плохого в этом нет. Ну просто она опасная. Просто мы можем продать свой талант, свою жизнь, Бога можем продать за то, что мне где-то напишут, понимаете? Я хочу рассказать историю, когда что люди, и вот эти вот бухгалтера, которые злоупотребляют вот этим, они, написано, ненавидят Господа в сердце у себя и окружающих. Почему? Потому что Господь в сердце у меня делает меня независимым. И истинный духовный учитель, он сообщает, он говорит, да ты свободен, ты просто слушай. Эту историю, я, конечно, так не расскажу, это рассказал, кто был в храме в воскресенье, Санхи Аватар рассказал. Это было такое трио, когда-то на ведическом клубе они были, трио Гауранга. Это было 10 лет назад в городе Иваново. Иваново – город невест. Слышали, да? Город невест, потому что там женщин больше, чем это. Там такая ситуация. Была одна женщина, она была, у нее была своя фирма, и дела очень хорошо шли, она была успешная женщина. Ну, как-то все пошло наперекосяк, где-то там ее подставили, как-то, в общем, она всего лишилась. Ну, остался минимум, какая-то двухкомнатная квартира, она что-то нажила. И деньги все кончились. И она стала потихонечку попивать горькую. Ну, и так спилась. То есть это привычка. У нее дочь есть. У нее есть дочь, она в Вайшнаве. То есть там есть Кришнаиды, Кришнаиты, там есть храм, и она стала туда ходить. Ну, эта мама так не очень к этому относилась, ну так, лояльно. Иногда даже она уходит и говорит, ну, Харе Кришна, она так, ну, Харе Кришна, вместо до свидания, да. То есть таким, знаете, нетрезвым голосом. Нетрезвым голосом. Вот. Вот. В это время был один молодой человек, который жил в храме как монах, он распространял книжки, распространял учения. И что-то он подумал, не пора ли мне жениться. И жениться он хотел только на как, единоверке, да? И где там по храмам ходил, он так присматривал, так, кто там свободен и чтоб понравился. И вот однажды их взгляды встретились, и они поняли, что без друга не могут. Они зафиксировали свои отношения там в ЗАГСе. Сразу стал вопрос о жилье. Жить негде, он ничего так и ничего не зарабатывает, она тоже как-то, ну, какой-то был доход, но не такой, чтобы там снять квартиру, например, да. И там на территории храма в Иваново, это 10 лет назад, была какая-то там, храм прикупал вот эти места, ну, чтобы типа расстроиться, чтобы там больше было своих. И там был домик, и там жила одна пожилая женщина, она тоже исповедует это все самое. Но она уже как бы поздно вошла, ее зовут, и сейчас зовут тетя Зина. Тетя Зина. Вот эта тетя Зина, она... Не-не, тетя Зина это та, которая, которая пила, да, тетя Зина. А это как-то по-другому, я не помню, у нее там. И она говорит, ну, молодые, давайте поживете здесь, поживете у меня покамест. И когда они пожили там чуть-чуть, эта пожилая женщина говорит, вы знаете, мне надо покой, а там такая стеночка, ну никакая, все слышно. А ну, вайшнавы, они встают там в 3.15, в 4 и начинают молиться, причем громко, через стенку слышно. А это она как бы ну, поздно вошла в это дело, у нее же сложившийся режим, и она спит чуть-чуть дольше, она говорит, ну это ж это, я вас понимаю, я вас не гоню, ну вот вам вот 2 месяца, ну вот чтоб вы нашли. Вот хоть молитесь там Кришне, хоть не молитесь, но чтоб нашли. А ну нереально найти. Но он предложил, говорит, поехали в мой город, у меня там есть квартира. У меня есть, там есть квартира. Она говорит, не-не-не, я с Ивановым никуда не поеду, я тут родилась, и тут такой храм, а там вот там, ну там такие группки есть маленькие там по домам, а храма такого нет. Она говорит, нет, я туда не хочу. Ну и они стали молиться. Вот эта пара стала молиться. Обычная молитва, приходит в храм, и молится. О Господь, займи меня преданным служением, очисти мое сердце. Ну и тра-та-та-та-та-та-та. И в конце, ну и квартиру там. Какую-нибудь. Вот. И так каждый день, и 2 месяца ничего не происходило. Два месяца они в конце каждой молитвы прибавляли, ну и квартирку там еще. Вот. И вот однажды, в 3 часа ночи раздается звонок. Вот это молодые спят, раздается у них звонок, телефонный звонок. 3 часа ночи. То есть они даже еще не успели встать. И звонит им это нетрезвым голосом, вот, ну, теща этого, ну, мама вот этого, тетя Зина вот та звонит. И говорит, так срочно приходи ко мне. Дочка подняла телефон, а дочка говорит, мам, может, доспим как бы? А потом с утра, нет, если вы ко мне не придете, вообще ничего вам не будет, и ничего вам не расскажу. Ну, в общем, интрига такая, не расскажу ничего. И ну они, да, она поняла, что с дочкой ей не договорились, она говорит, давай буди там своего, давай зятя буди. Она разбудила, тот сонным голосом смотрит на часы, говорит, мам, может попозже, может попозже. Она говорит, нет, сейчас, быстро одевайтесь, идете ко мне. Они встают, Через полчаса они у ней, пешком дошли, транспорт в это время не ходит. И она им рассказывает, что она голодная, пьяная, голова болит. У нее, кстати, собака живет там дома, живет. И вот ей не спится от голода там, и всего остального. И вот она ночью в час или полвторого, смотря на собаку, начинает говорить ей Хари Кришна. Ну что еще дома делать, да, можно подумать. Только с пьяной. Повторяет эту мантру. И вдруг в голове у нее голос. Не просто мысль, что а не пойти ли прогуляться. Конкретный голос, конкретный тембр голоса. Вставай, одевайся, иди на улицу. Она оглядывается, никого рядом нету. И она вспоминает, что если регулярно пить, то такое может произойти. Вот. Но все же думают обычно как, что это не со мной произойдет. Но она там свят, свят, свят. Голос: одевайся, иди на улицу. Одевайся, иди на улицу. И она подумала, ну с ума же можно сойти, может дешевле выйти на улицу. И она одевается, идет там по ступенькам, там со второго этого в коридор. Ну я не знаю, насколько там криминогенная ситуация в этом Иванове была 10 лет назад. Но смотрит, а голос говорит: выходи, не бойся. И дальше просто голос ведет. Голос ведет, идет, идет, и довел ее до мусорных баков. И говорит: третий бак, давай туда руками лезь. Она так думает: ну, я, конечно, спившаяся женщина, но не настолько, чтобы по бакам лазить. Оглядывается, 3 часа ночи, то есть, или 2 часа ночи тогда было, никого уж нету. Ну, раз никто не видит, а что мне не залезть. И она там находит такая достаточно большая коробка. Голоса больше нету. Ну раз голоса больше нету, ну не бросать же коробку, да? И она бегом до дома. И она там увидела $10,000. $10,000. И звонит этим. Ну впоследствии они купили квартиру, вот эти двое. На те времена недвижимость еще за $10,000 в Иваново. Иваново не такой уж большой город, двухкомнатная легко покупалась за $10,000. Вот. Ну, она, конечно, там себе что-то оставила. И пьяная женщина, она свято верует до сих пор, что это ей говорил Господь. Прабхупада говорит вот в этой, в Бхагавад-гите, или где он? Нет, не в Бхагавад-гите. В Шримад-Бхагава там песня 2, глава 2, Господь сердца называется глава. Он говорит: Господа слышит каждый. Верующий, неверующий, слышит каждый. И вот эту информацию люди, бумажные люди, у которых с ашрамом или с варной чуть-чуть не так, они не могут переносить, потому что нет контроля тогда над людьми. Нет контроля над людьми. Чтобы нам не попасться на это. И давайте сделаем перерыв. Как раз 1,5 часа прошло, а потом продолжим, да?